Хорошо, у нас сегодня молитвенное собрание. Помните, может быть, у вас есть просьбы какие-то, переживания, как всегда, мы об этом говорим. Вот, поэтому прежде чем мы будем иметь это собрание, так что я прочитаю Евангелие Матфея. Мы сейчас находимся в 16 главе Евангелия Матфея. Мы прочитаем сегодня несколько стихов с 13 стиха Матфея. 16 глава, с 13 стиха. «Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или за одного пророку. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого!» Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, Ты позволил нам сегодня, хотя и в таком маленьком количестве, собраться перед лицем Твоим. Господи, мое сердце особенности наполнено благодарностью Тебе, радостью за то, что Ты такой чудный и дивный в Своей любви. Боже, мы благодарим Тебя за то, что у Тебя никогда не было, нет и быть не может лицеприятия. Ты сказал, Господи, где двое или трое присутствует, и Ты согласен всегда пребывать там, где люди размышляют о Тебе, где люди молятся Тебе, где люди нуждаются в Тебе. Благодарим Тебя, Господи, что Ты, невзирая на количество, не брезгуешь. А самые великие откровения евангельские Ты дал наедине. Благодарим Тебя за это, Господи, что и нас Ты не оставляешь, но свои откровения, которых мы недостойны, Ты, Господи, обильно не посылаешь также и для нас. Благодарим Тебя за это. И пусть это богослужение сегодняшнее будет, во-первых, для Тебя славой, а для нас, собравшихся, в благословении. Я знаю, что еще некоторые спешат в дом Твой, находятся на пути. Благослови их, сохрани. Благослови там, где сегодня были похороны, чтобы Слово Твое могло разбить эти каменные сердца. Господи, ведь Слово Твое, оно как меч, оно как молот. Мы просим, Господи, Твоей силы, для Твоей славы, для спасения душ этих людей. Услышь нас, мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Итак, наша тема сегодняшняя, на прочитанный текст Священного Писания, общественное мнение об Иисусе Христе. Обращали ли вы внимание, когда, читая Слово Божье, на некоторые детали в описании библейских каких-то событий? Это детали незначительные, но почему-то Писание подмечает некоторые детали, хотя на первый взгляд, когда читаешь, кажется, можно было свободно обойтись и без этих деталей. Ну, например, когда вы читаете о том, как Господь призвал Матфея. Там одна интересная деталь есть, когда Христос шел, и там Он увидел человека, сидящего у сбора пошли. Почему нельзя назвать просто мытаря призвать? Нет, обязательно надо подметить сидящего. Значит, она о чем-то эта деталь нам говорит. Или, например, вы читаете, когда они были на море, в бушующем море, и мы читаем в четвертую стражу ночи. Можно было бы написать всю ночь или как-то, но почему-то Писание подмечает именно некоторые детали, которые на первый взгляд кажутся нам не особенно важны, но они, тем не менее, какую-то очень интересную и очень важную, существенную деталь показывают. Ну, например, когда он 5000 накормил мужчин, не учитывая женщин и детей, там интересна одна деталь. Что это за хлебы были? Ячменные хлебы были. Тоже очень важна деталь. Так вот, можно было бы так продолжать и продолжать говорить эти детали. Ну, например, когда он встретил бесноватого, и там написано тоже деталь одна, что этот бесноватый, когда увидел Иисуса Христа издали, у него не было никакого сомнения, кто это идет. Он побежал, начал говорить с ним, потому что он издали увидел и почувствовал, что это идет владыка Бог. Так вот, заметьте, здесь одна деталь, обращаю ваше внимание. Здесь написано 13 стих. «Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивает учеников своих». Какая разница, где он спрашивал? А если бы это в Иерусалиме он спрашивал? А если бы это он спрашивал в Галилее? Разве это не одно и то же? Разве оно отличается чем-то, что нужно было подметить в том, что пришед только в страны Кесарии Филипповой, там он спросил о том, за кого почитают меня люди. Милые мои, когда мы обращаем внимание, когда читаем Слово Божие, мы для ясности, для того, чтобы мы могли представить себе более понятно, о чем идет речь, насколько это важно, и в действительности в каком положении находился Христос там, в Кесарии Филипповой, в каком положении находились ученики. Во-первых, мы должны понимать, плохо, что у нас есть, нету карты сейчас, вы бы увидели, что Кесария Филиппова находится самая отдаленная часть на севере Палестины. Кесария Филиппова – это та часть Палестины, на которую Ирод не имел посягательства, она принадлежала Филиппу. Так вот, чем она отличалась, скажем, от Иудеи, чем она отличалась даже от Галилеи и Самарии? Она отличалась тем, что по всей Кесарии Филиппой были разбросаны храмы древних идольских культов. Так вот, эти культы были посвящены Ваалу, идолу. Везде чувствовалось вот это вот влияние этого культа Ваала. Более того, я хочу сказать, что здесь, когда они пришли туда, в Кесарию Филиппу, здесь был построен великолепный, величественный дворец царем Иродом Великим в честь Цезаря, обожествленного Цезаря, которого обожествили и ставили наравне с Богом. И, конечно, теперь, что себя представляли эти жалкие галилейские рыбаки на фоне этого великолепия, этого величия, этого могущества Римской империи, сам этот храм из белого мрамора, вот, он особенно выделялся там в этой территории. Это было в действительности вершина искусства. И вот на фоне этого стоит он, ничего не имеющий галилейский плотник. Мы же знаем его, говорят все иудеи. Мы знаем его отца. Что он ставит из себя? Вот представьте себе в этом положении, в окружении таких же мужчин, ничего не значащих галилейских рыбаков, на фоне этой культуры, этой цивилизации развития. Иудея все-таки была иудея. Даже в Самарии этого не было. И тем более в Галилее, то, что было в Кесарии Филипповой. Иудеи строят оковы против Иисуса Христа. Он не спрашивает, за кого почитают меня книжники, фарисеи, саддукеи. Он говорит о простом народе. Так вот, в такой необычной обстановке он задает очень важный, существенный вопрос ученикам. Как Божий Сын смотрится на фоне вот этого величия, на фоне развития этой цивилизации, этой культуры? Это представьте себе, если кто-то приехал, кто был в Риме, или кто из вас был в Вене, Австрия, и кого-то поставит, какого-то пастуха из арабских племен, или там где-то с африканских племен, привести там какого-то пастуха и поставить на фоне собора Стефана, святого Стефана в Вене. Это шедевр культуры, шедевр строительства, действительности. Там смотришь с восхищением. Мы несколько раз заходили, были в этом соборе. Или, скажем, если бы в Риме на фоне собора святого Павла и Петра вот поставить это в какой-то такой одежде. Вот, и вот он стоит и сказал бы, ну за кого почитают меня люди? Вот нет, нечто точно так же и здесь, на фоне этого величия, могущества Римской империи и всех этих идолских религий. И вдруг этот плотник галилейский говорит, за кого почитают меня люди? Писание говорит, не было в нем ни вида, ни величия, и ничего того, что привлекало бы нас к нему. Мы ни во что ставили его, это иудеи, не говоря уже о язычниках, о тех, кто в действительности имели эти великолепные, величественные идольские храмы. Он был презрен и умолен. Вы знаете, что эта проблема и на сегодняшний день. Как смотрятся сегодня христиане на фоне развития цивилизации, культуры, науки? Как смотрится сегодня христианство на фоне вот этого, казалось бы, передового опыта современной музыки, современных кинофильмов, современных видов развлечения, современного интернета? Как смотрится сегодня христианство? И представьте себе, что эти люди, которого мир этот считает за грязь, за пыль, по которой они топчутся. И вот эти люди, которых считают за ничто, они спрашивают, ну как мы смотримся? Есть какое-нибудь сравнение? Абсолютно никакого сравнения нету. Как смотрится сегодня Евангелие на фоне современного общества, так называемого передового общества, живущее самой грязной моралью этого мира? Итак, первое, на что я хочу обратить внимание, посмотрите, как он спрашивает и как он говорит о себе, Христос. Делайте, это казалось бы, незначительная деталь, но она подчеркивает очень важную, характерную часть нашего Спасителя. Смотрите, как он говорит. Итак, он спрашивает у учеников, за кого почитают меня люди Сына Божьего, Сына Человеческого? Он мог бы сказать, да, за кого почитают меня царя царей, Господа господствующего? И это не было бы преувеличением, ибо он на самом деле Бог и царь царей. Но он совершенно иначе вопрос задает. Милые мои, удивительная скромность и смирение – это то, что сегодня не хватает для многих-многих христиан. Это то, чему сегодня нужно поучиться у нашего Господа. Как-то один человек спрашивал, я был свидетелем, а что это такое скромность? Он говорит, о, это единственный недостаток, которого у тебя нету. Так что сегодня для многих христиан скромность – это недостаток, которого они не имеют. Так много недостатков они имеют. Это в переносном смысле этого слова. Так вот, наш Господь показывает образец уже даже в вопросах, даже в поведении со своими учениками. Он отождествляет себя со своим творением. Так вот, посмотрите, он сын человеческий, правильно. Но Писание дает ему и другие названия. Посмотрите на мужей Божьих, они по своей скромности, как великие Божьи человеки, как они отзывались о себе. Ну, давайте глянем, например, Псалом 21. Псалом 21. Посмотрим, как Давид говорит о себе, 21 Псалом, 7 стих. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». Какое смирение перед Богом! Посмотрите, тот же Давид, как он говорит и обращаясь к другому человеку, он говорит: «Кто я? Мертвый пес! Что ты гоняешься за одной блохой?» Вы часто сегодня наблюдаете такое смирение у христиан, такое унижение? Вы знаете, и то люди, смиряясь, показывают, или люди говорят о себе. Так вот, люди это делают, чтобы показать смирение, чтобы быть смиренным. Христос же называл себя Сыном Человеческим не потому, чтобы быть смиренным, а Он на самом деле был смиренным. Это большая разница. Итак, Христос не придумал этот титул. Этот титул, Сын Человеческий, был присвоен Ему еще прежде создания мира. Ветхий Завет называет Его Сыном Человеческим. Читайте Даниила 7 глава 13 стих, и вы там увидите о том, что да, в действительности Писание, говоря о Нем, оно называет Его Сыном Человеческим. И Христос не зря это сказал. 7 глава 13 стих. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошед до ветхого днями». Сын Человеческий. Поэтому, когда Христос говорит: «За кого почитают Меня люди, Сына Человеческого», Он направляет уже ихние мысли. Вы должны знать Писание, и поэтому Сын Человеческий – это не просто мною придуманный титул. Это титул, который дан Мне Богом. Человеческий фон Богом не принимается. Кем я выгляжу на библейском фоне? Вот очень важно. Милые мои, мы любим сегодня на фоне человеческого фона сказать свои титулы. Но для Писания говорить, что для Бога это абсолютно ничего не значит. Для нас самое важное, как на фоне библейском мы выглядим. Да, об Иоанне Крестителе говорили, что в нем бес. Помните, он не ест, не пьет, значит, в нем бес. Это в человеческом фоне, это опрос общественного мнения. А Бог говорит: из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Когда-то Иов очень бледно выглядел на фоне человеческого мышления. Очень бледно он выглядел. Посмотрите, давайте мы прочитаем книгу Иова, 19 глава, с 13 стиха. И вы увидите, что в действительности на человеческом фоне, 19 глава, 14 стиха: «Покинули меня близкие мои, знакомые мои забыли меня, пришлые в дому моем, и служанки мои чужим считают меня, посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, он не откликается, устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей, я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня, поднимаюсь, и они издеваются надо мною, гнушаются мною сенаперстники мои, и тех, которых я любил, обратились против меня. Как бледно выглядел Иов на фоне человеческого мышления, на фоне опроса человеческих мнений. И эти друзья, которые пришли, они посыпали его раны солью. И особенности четвертое выступление этого четвертого молодого человека, оно повергло его в грязь. А теперь послушайте, как он выглядел на фоне библейском, на фоне небесного впечатления. Это же 42 глава книга Иова, хотя Писание и в Новом Завете говорит, вы знаете о терпении Иова. Смотрите, после того, 7 стих, как Господь слова сказал тебе Иову, Господь сказал трем друзьям, горит гнев мой на тебя, Елифаз, и на твоих друзей, за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Возьмите себе 7 тельцов, 7 овнов, пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву, ибо раб мой Иов помолится за вас, ибо только его лице я приму». Видите, какое различие? Фон человеческий и фон библейский. Как выглядят сегодня истинные христиане на фоне блеска, на фоне рекламы, на фоне культуры развития этого мира? Как оно выглядит? Как выглядят сегодня люди, которые стоят за истину, которые твердо, непоколебимо провозглашают истину Священного Писания? Как на них смотрят? Как смотрят сегодня на тех христиан, которые ради Господа они могут пожертвовать своим временем, они могут пожертвовать своим здоровьем, они могут пожертвовать своим экономическим состоянием, всеми своими материальными благами. Почему? Потому что они знают, они призваны к этому служению. Они знают, что это служение они приняли от Господа, и придет время, когда они дадут отчет Господу за то, как они его исполняли. Как выглядят сегодня эти люди на фоне вот мировоззрения этого мира? Вот почему сегодня так мало верных, преданных Богу, преданных церкви христиан. Почему? Чтобы не выглядеть бледно на фоне человеческого мировоззрения, чтобы ничем хуже не выглядеть в очах этого мира, как лидеры этих мирских развлечений. Посмотрите, 1 Коринфянам, 4 глава, 13 стих. Посмотрите, Павел пишет, вот как мы выглядим на фоне этого мира, как выглядел наш Господь на фоне этих идольских храмов, когда спрашивал о том, за кого почитают меня люди. Никакого сравнения, никакого сопоставления. 13 стих, смотрите, или даже с 12 стих, здесь говорится, злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, мы как прах всеми попираем до ныне. Вот наш вид на фоне этого мира. И сегодня этот вид, он многих христиан пугает. Так мало сегодня христиан, которые в действительности бы были согласны, чтобы быть как прах, попираемый всеми. Так вот, а теперь посмотрите, как выглядят эти же люди на фоне библейском, на фоне небесном, на фоне божественном. Посмотрите, 12 глава книга пророка Даниила. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И слушайте дальше, вот она наша картина, наше пребывание. И разумные будут сиять, как светило на тверди небесной, и обратившие к многих правде, как звезды во веки навсегда. Последний пророк говорит, и вы выйдете, взиграете, как тельцы упитанные, и вы будете попирать этих нечестивых людей, которые сегодня превозносятся и которые считают нас, что мы как прах под ногами, мешающими им достижению своих целей. Вот оно. Вот почему здесь Господу было угодно сказать, что прибыл в страны Кесарии Филипповой, Господь спрашивал, за кого почитают меня люди, Сына Человеческого. Теперь нам понятно. На фоне этого великолепия Кесарии с его идольскими храмами и с храмом Цезаря, который построил Ирод Великий, он выглядел бледненько. А теперь второе. Мнение людей о Христе. Итак, за кого? 14 стих. За Иоанна Крестителя, за Илию, за Иеремию, или же за любого из пророков, за одного из пророков. Он не спрашивает мнение книжников, фарисеев, саддукеев, первосвященников. Там все ясно, там нету никакого понятия двойного. Там одно понятие. В нем бес. Он изгоняет бесов силой князя бесовского. Вот определение верхушки лидеров, духовных лидеров Израиля. Почему он задал этот вопрос ученикам? Разве Христос не знал, за кого его почитают? Да он еще прежде создания мира знал, что он придет, и как его примут, и за кого его будут почитать. Он знал. Ему известны все человеческие мысли, даже те мысли, которые мы будем завтра думать. Он уже знает, о чем мы будем думать. Он даже будет думать, как нам на собрание идти в воскресенье или не идти. Он даже будет знать, как мы будем рассуждать, а сколько положить на тарелку. Он это знал прежде создания мира. Для чего он спрашивает? Это ему не нужно. Это нужно не для Христа. Это нужно для учеников. Вот оно. Это своего рода отчет о их миссионерской деятельности. Ведь он избрал 12 и послал их, чтобы они шли. Помните, мы с вами проходили этот материал. Как он избрал, куда он послал, он им говорил. И помните, однажды они вернулись, такие воодушевленные, рады, чуть ли не прыгают до потолка. Христос спрашивает, что случилось-то? Ты представляешь? Не успеем сказать слово, как бесы тут же падают, с криком выходят, освобождают. Вы помните, что Христос сказал на это замечание? Радуйтесь не этому, а тому, что имена ваши записаны в книге жизни на небесах. Вот причина радости. Так и здесь Христос хотел показать, чтобы они видели, чтобы они понимали, кто нас окружает? Что это за люди? Показать их мышление. Итак, смотрите, мнения довольно различные. Довольно различные. Смотрите, написано Иоанн Креститель, Илия, Иеремия, или за одного пророка. Почему-то здесь не упомянуто, есть еще и другие имена. Ну, например, сын Давидов, помилуй меня. Или помните, Никодим пришел ко Христу, и он говорит, «Учитель Израилев, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». То есть и это учитель Израилев. Они не упомянуты. Одно ясно. Христос для простой публики людей, для простых людей, все-таки был выдающейся личностью, неординарной личностью. Нам нет необходимости вникать, почему народ так называл Иисуса Христа, Так вот, сущность, истина совсем иная здесь. Совсем иная. Посмотрите на эти мнения еще раз. Прочитайте, милые, если непонятно, прочтите дома еще 10 раз, 20 раз, чтобы уразуметь сущность истины этого стиха. Итак, за Иоанна, Илью, Еремию или за одного пророка. Все мнения, довольно высокие мнения. Но ко Христу у них также было и уважение. И все же уважение к пророку, даже самое великое, и уважение ко Христу – это совершенно разные вещи. Почтение человека, как бы высоко мы ни почитали, и наше почтение Бога – это совершенно разные вещи. Вот о чем, да, мнение людей, да, оно великое мнение, да, в действительности, они с почтением к нему относились. Можно иметь самое хорошее мнение об Иисусе Христе, но не знать Его как Христа, Сына Божьего, как Спасителя. Вот в чем закрывается истина этого опроса. Ученики, вы должны понимать, вы не должны лелеять себя мыслью, о, смотрите, какая истина, эти люди отзываются так хорошо о Господе. Сегодня, вы знаете, понавыпускали целую серию книг, понимаете, которых достояние в мусорном ведре. Они все там пишут «зерна мудрости», «зерна мудрости». И выискивают, что Наполеон сказал о Библии, что сказал Пушкин о Библии, что сказал там Петр Первый о Библии. Все. Зачем это нужно? Кто такой Петр? Кто такой Наполеон? Разве от этого меняется мое мнение? Милыми, да, они хорошо отзывались о Библии, но они никогда не знали Библию. Они хорошо отзывались об Иисусе Христе, но они не знали Его как Божьего Сына, пришедшего во плоти из-за того, чтобы Он умер за их грехи, за их беззаконие. Они не нуждались в этом. Они не нуждались в Нем как в Спасителе, как в Боге Своем. Так что, милые мои, не обольщайте себя мыслью, что где-то какой-то президент, видите ли, как когда-то я помню нашего бывшего единственного президента, потому что до него никто не был в Советском Союзе президентом, и после него Советский Союз распался. И вот я знаю, на одном из выступлений, когда ему задали вопрос, а почему до сих пор нету хлеба в нашей стране, мы покупаем в Америке и в Аргентине покупаем все. И он сказал такую фразу, ну, знаете что, я же не Иисус Христос, который мог 5 хлебами накормить 5000 людей. И вы знаете, так авторитет сразу, вот наш Горбачев, ты смотри, он так Писание знает, он сказал, что он не Иисус Христос. А этот человек, он до сих пор, он открыто заявляет, я не верующий, я атеист. Так какой грош цена его выражению? То, что он хорошее сказал там или о Библии, или о Христе, или о Боге. Да, он никогда не говорил, как говорил Хрущев, о Боге, о религии, потому что он человек все-таки культурный, воспитанный. Он не позволял себе таких пошлостей говорить, как говорили другие люди. Но это не значит, что он чем-то отличался от этих погибших безбожников. Поэтому вот оно, что заключается. Да, они знали опрос общественного мнения. Да, тот за Илью, тот за Иоанна. Помните, кто считал Христа, что это Иоанн Креститель воскрес? Сам Ирод. Ну, это нисколько не делает его авторитетным в том, что он стал верующим человеком. Он был человеком безбожным, совершенно неверующим. Поэтому, милые мои, мнения людей не соответствовали истине. Все эти опросы, грош им цена, потому что они не соответствовали истине. Он не пророк, он не Илия, он не Еремия, он не один из пророков. Он Божий Сын, он Владыка, он Творец. Вот кто был перед ними, вот этот галилейский плотник, не имеющий ни вида, ни величия. Мы его ни во что ставили. Бог, воплотившийся, тайна сия велика. Помните, Павел пишет, Бог пришел во плоти. Вот кто он был. И поэтому эта истина, она должна созреть в умах людей, верующих. Поэтому люди, нерожденные свыше, они не могут дать правильный ответ. Как бы они хорошо ни говорили о Христе, Он для них не является Спасителем и Божьим Сыном в прямом смысле этого слова. И эти мнения этого общества, они созрели в умах людей, непросвещенных истиной ученики. Вы должны это знать и не обольщаться. То, что вы ходите и проповедуете, и говорите, посмотрите результат. Они не знали и не знают. Они не просвещены светом Слова Божьего. Вот почему мы должны проповедовать не мнение хороших людей, не зерна мудрости этого мира, а мы должны утверждать слово, слово и только слово, истину, если она нам открыта. А если она не открыта, тогда вы будете басни проповедовать, тогда вы будете всякие анекдоты, тогда вы будете все-все говорить, все, кроме истины Священного Писания. То есть вы будете забавным певцом для этих людей. Истину. Он экстравагантная личность, но его внешность, она не тянула на Сына Божьего. Почему? Потому что не было в нем ни вида, ни величия. Она не тянула. Да, он все хорошо делает. Помните, в одном месте написано Евангелие от Марка. Он все хорошо делает. В крайнем случае пророк, но не Мессия. Вот кто был Христос для этих людей. Итак, опрос общественного мнения довольно высокий, но их мнение было ложное. В их глазах он тянул только лишь на пророка. Вместо того, чтобы признать в нем Мессию, вместо того, чтобы они почтили его как Сына Божьего, как и написано, почтите сына, чтобы он не прогневался, они сказали, нет, это не он. Мы ошиблись, это один из древних пророков. А теперь вопрос ученикам. А вы? Как вы думаете? Да, ученики были хорошо осведомлены. Они столько времени уже провели с Иисусом Христом. Да, Христос хочет сказать, ученики, прежде чем служители могут быть посланы на служение, они должны знать истину. Вот то, о чем я когда-то говорил в одной из утренних воскресных богослужений. Мне потом вопрос задали, так что и дети не могут участвовать в служении церкви? Могут, но учить церковь для детей – это кощунство. Потому чтобы учить церковь, нужно прежде всего, чтобы те, кто его учат, они были сами осведомлены в той истине, которую они учат церковь и которой они наставляют церковь. Я помню, как когда-то на одном съезде делали отчет о поездке молодежи в Советский Союз на миссионерскую деятельность. Там их поехало 2 или 3 сотни. И вот делают отчет, что, вы знаете, из поехавших молодежи на миссионерское поле покаялось несколько десятков молодежи, поехавшей на миссионерское поле. О, отчет! Вот это служители. Я просто не понимаю. Или я недоразвитый такой. Господь говорит, что люди, которых посылают на служение, они должны знать истину. Они должны быть наставлены в истине. Поэтому, а вы за кого почитаете? Да, вы проповедуете, вы идете, вы учите. Да, вот люди говорят тот, хорошо. А вы? Ответ Петра. Удивительный ответ. Кроткий, то есть краткий, не кроткий, а краткий, очень ясен, недвусмысленный. Итак, ты, Христос, как тут сказано, Сын Бога Живого. Я хочу, заканчивая, сказать следующее. Это заявление особенно ценно. Это смелое заявление. Он был смелым, Петр. Мы обычно рисуем Петра там, когда он отрекся перед этой служанкой. Но в данной ситуации, в данном положении, на фоне мощи Римской империи и этого храма, построенного в честь Цезаря, обожествленного храма, и вдруг заявить, что Цезарь – ничто, а ты, Христос, Сын Бога Живого, нужно иметь дерзновение и смелость. И он заявил. Нужно сказать, да, Петр, ты молодец. Правда? Поздравляю. Пожимаю руку, как мы говорим иногда. Спасибо, брат. Христос знает наше влечение превозносить друг друга и хвалиться друг перед другим. Он говорит, Симон, ты блажен. Почему? Ты сидел ночи, не досыпал, ты исследовал все книги, ты исследовал всю Тору, и ты пришел к пониманию, что я Сын Божий. Нет, милые мои, блажен ты, Симон, почему? Блажен ты, сестра, блажен ты, брат, почему? Что не плоть и кровь, он называет его по отчеству, Симон, я знаю твоего отца, но если бы ты жил, как твой отец, и если бы ты только жил по наставлениям твоего отца, твоя место вечная погибель, сын Ионин, блажен ты не потому, что ты родился от Ионы, а ты блажен потому, что это тебе Отец мой, сущий на небесах, Он тебя открыл, братья мои, сестры, вот блаженство наше, в чем заключается, что сам Бог является виновником нашего спасения, сам Бог является виновником наших откровений. Да, я иногда говорю, знаете, о том, что да, в действительности, на эту проповедь я потратил 20 часов, О, в действительности, да. Но я хочу сказать сегодня, что это все Бог дает. Это Он посылает мысли, это Он дает откровение. Это Ему должна слава быть, это Его имя должно быть прославлено. Почему? Без Его откровения, без Его помощи, это все абсолютно ничто. Эти люди могли назвать его только Иоанном, или Ильей, Еремией, или одного за пророка. Почему? Потому что они не были просвещены. Вот так точно и в нас. Истинная христианская религия – это религия не по наследству. Симон, сын Ионин, ты имеешь это откровение не по наследству. Не потому, что твой отец был очень религиозный, что он великий служитель. Вся слава твоего откровения, вся слава твоего уверования, вся слава принадлежит Богу. Ты получил знание не изобретательностью своего ума, а откровением Отца моего Небесного. Вот истина этих слов. Да поможет нам Господь, разумея эту истину, преисполниться Ему глубочайшей благодарности, почтения как Богу. Милые мои, это огромнейшее значение имеет, ибо они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, но прославили Его как Илию, как Иеремию, как одного из пророков, или как, может быть, Иоанна Крестителя. Бог не принимает этого почтения и этого поклонения. Он требует божеских почтений, Он требует божеских поклонений. Вот что имеет силу и значение. И так человек может знать многое, может знать христологию, может знать все учения всех этих религиозных течений и все же не быть христианинами, христианами. Быть христианином – это значит лично знать Христа как Спасителя и Бога своего. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, Я верю, что ты, пребывая среди нас сегодня здесь, и не только среди нас, но ты в каждом из нас пребываешь Духом Твоим Святым, иначе бы мы не были бы здесь, Господи. Благодарю Тебя за это. Славлю Тебя, Господи. Славлю Тебя за спасение, за дар вечной жизни, который я получил, как и мои братья, не по наследству, а получили исключительно по Твоей благодати, даром незаслуженным. Господи, и Твое Слово сегодня так серьезно предупреждает каждого из нас, получивших спасение, чтобы мы не обольщались не только веянием этого мира, но чтобы мы также и не обольщались и людьми, которые близко нас стоят. Ибо их суждения очень часто бывают так ошибочны и неверны. Господи, научи нас ценить то, что Ты говоришь, ценить Твое Слово, жить Твоим Словом. И ради Твоего Слова, Господи, помоги нам абсолютно все почитать за сор, как Твой раб Павел, как Твой избранный сосуд. О, Господи, как нам необходимо сегодня научиться действительности смирения, кротости, как Твой Сын явил здесь, будучи на этой грешной земле. Боже нас вечный, ведь Он сказал, чтобы мы у Него научились, но без Твоей силы, Господи, это невозможно. Мы просим Тебя помощи Твоей силы. Ты, Господи, знаешь и боль моего сердца. Хотя, с одной стороны, оно ликует и радуется спасению, которое Ты даровал, а также всем тем благом, благословением, которое Ты насыщаешь, что Ты никогда ни в чем не обидел ни меня, ни мою семью за эти годы следования за Тобой. Но Ты видишь другие переживания, Господи. И как бы хотелось, чтобы в действительности народ Твой имел жажду молитвенного общения, чтобы проявилась жажда действительности слушания Слова Твоего, питания этим Словом Твоим Небесным. О, Господи, я знаю, что эта жажда придет, но, возможно, для некоторых будет поздно. Сегодня пошли, Господи, голод, чтобы люди искали удовлетворенность своей жизни в Слове Твоем, в Писании, посвященности своей жизни именно Тебе, на служение Тебе, Господи. Сколько сил и энергии сегодня тратится христианами впустую, на совершенно ненужные вещи, для того, чтобы впоследствии земля и все дела на ней сгорели. О, Господи, помоги нам каждому иметь эти вечные вклады, неприходящие вклады в небесных копилках, в небесных банках. Услышь нас, благослови, Господи, также больных нашей церкви, каждого в отдельности. Ты знаешь их, посети, Господи, и особенности сегодня этих людей, эти каменные сердца, Господи. Ведь Ты силен, чтобы разбить любое сердце, чтобы смягчить его ради имени Твоего и для славы Твоего имени мы просим, соделай это. Благослови нас, сейчас остающихся здесь для спевки. Благодарим Тебя за посещение нашей церкви, братом и сестрой Киерогло. Ты благословил их приезд сюда в Америку и здесь благословляешь. Храни и благословляй дальше все годы и их, и все их семейство для славы Твоего имени, где бы они ни находились. Услышь нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.